Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 16+.
Калейдоскоп искусств. Все грани музыки, литературы и кинематографа на Луке FM.
Добрый день, с вами Кира Дементьева и мой проект «Калейдоскоп искусств». И этот час мы посвятим мафиозным фильмам. И первая такая картина – «Крестный отец». В успех гангстерской драмы тогда не верил никто, кроме ее режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Вопреки воле студии, он набирал актеров, которые никто не взял бы на эти роли, и создал шедевр, поистине покоривший весь мир. В то время Голливуд стремительно менялся. Еще каких-то 10 лет назад Калвер-Сити был сияющей золотом цитаделью, а теперь на его улицах и бульварах пахло унынием и легкой примесью паники. Никто не знал, что ждет город завтра. Антимонопольный иск США против Paramount разрушил студийную систему. Элизабет Тейлор запросила $1 000 000 за Клеопатру, а основавшие Голливуд-могулы уходили на покой, продавая студии корпорациям. На дворе стояли 1960-е. И если в ком и нуждался город меньше всего, так это в жадных до самоутверждения выпускниках киношкол. Богданович, Коппола, Лукас – молодые выскочки тяготели к европейскому нарративу, в то время как костюмы, новые студийные управляющие, назначенные корпорациями хозяевами, рассматривали кино не как искусство, а как средство быстрого обогащения. Мало кто вкладывался в горизонтальный прокат, прибыль стремились выжить здесь и сейчас. Ярким примером была любовная история, мелодрама Артура Хиллера по одноименной книге Эрика Сигала. Первая в истории экранизация, оказавшаяся в кинотеатрах еще до того, как роман-первоисточник покинул верхнюю строчку списков национальных бестселлеров. Стоившим немногим больше $2 000 000 в одном только американском прокате фильм заработал $106 000 000. Да, это масштаб. Рассчитывая повторить внезапный успех, студия купила права на «Крестного отца», набиравший популярность роман Марио Пьюзо о мафиозном клане Корлеоне. Но планы Paramount по быстрому выпустить картину с размаху налетели на риф. Никто из солидарных режиссеров не спешил браться за проект. Ричард Брукс, Коста Гаврос, Элия Казан, Артур Пен – все отказывались под предлогом, что не хотят гламуризировать организованную преступность. Хотя существовала и другая причина. Полный суеверий Голливуд считал, что фильмы о мафии больше не интересуют зрителей. Поводом для сомнений служил провал криминальной драмы «Братство», выпущенной Paramount в 1968 году, в которой Кирк Дуглас играл боевика Фрэнка Джиэто. Картина оказалась невостребованной даже в премьерный уикенд. Поэтому концепция «Крестного отца» как фильма с умеренным бюджетом и звездными именами в титрах претерпела изменения. Дирекция студии решила сделать недорогое кино с незнаменитым режиссером, который только начинал, для чего и обратились к Фрэнсису Форду Копполе. Коппола с Лукасом обживались в Сан-Франциско, где в 1969 году открыли производственную компанию American Zoetrope. Гостеприимный дом для создателей антиголливудского кино, под крышей которого и сами партнеры собирались снимать милые их сердцам европеизированные ленты. Но содержание «Зоэтроп» требовало денег. Артхаус все-таки миллионов не приносил, и предложение поставить «Крестного отца» оказалось как нельзя кстати. Коппола принялся за адаптацию романа, оговорив, что в его видении проект будет не бульварной лентой о могуществе отдельно взятого преступника, а семейной хроникой, как бы метафорой становления капитализма в Америке. К несчастью для Копполы, продажи книги Пьюзо росли, и скоро о «Крестном отце» заговорили все. Основной темой для перешептываний был вопрос: почему во главе настолько важной картины стоит такой неопытный постановщик? Волнения дошли до самого верха, и вопрос прозвучал из уст Чарльза Блудона, главы компании Golf & Western, приобретавшей студию Paramount. Управляющие студией решили взять быка за рога и отправили Копполу к магнату с презентацией. О Блудорне ходили разные слухи. Мало того, что подчиненные прозвали его фюрером, в прессе мелькали намеки на его связи с мафией. Но когда Коппола рассказал о своих метафорах, а продюсер Эл Руди добавил, что фильм будет пугающе реалистичным портретом людей, которых вы знаете и любите, Блудорн воспылал энтузиазмом и благословил картину. Теперь, правда, она оказалась на особом счету, и каждый костюм считал своим долгом дать свои рекомендации по актерскому составу. Сам Коппола давно определился с ансамблем, который ему хотелось собрать. Партию Дона Вита Корлеона должен был исполнить Марлон Брандо, а его сына Майкла надлежало сыграть Аль Пачино. Проблема заключалась в том, что карьера Брандо была на спаде, а сама Paramount не хотела вести с ним дел после сложного в производстве вестерна «Одноглазые валеты», слабо выступившего в прокате. Пачино же и вовсе был неизвестным актером. Никто и помыслить не мог о том, чтобы доверить ему главную роль. Блудорн предлагал взять на роль Вита Чарльза Бронсона, а Майкла сделать Роберта Редфорда или Райана О'Нила. Не беда, что они не похожи на итальянцев, ведь их семья могла быть родом откуда-нибудь с севера страны. Коппола, однако, твердо стоял на своем. Нехотя Paramount согласилась на кандидатуру Брандо, но при условии, что тот урежет свой привычный гонорар и пройдет пробы на общих основаниях. Надеяться на благосклонность известного своим трудным нравом актера не приходилось, и Коппола пошел на хитрость. Пробу Брандо он снял под видом необходимого для картины грим-теста. Именно тогда и родился ставший каноничным образ Дона Вита Корлеоне – бульдожья челюсть и залитые назад волосы. Защищать кандидатуру Пачино оказалось труднее. Студия решительно не хотела видеть в главной роли юркого итальянца, не похожего на кинозвезд того времени, и прогнала через и пробы весь подходящий по возрасту Голливуд. Пачино знал, что продюсеры ищут другого актера, и после очередной попытки, заканчивающейся традиционным отказом, был готов отступить. Разрешить ситуацию помогла супруга Джорджа Лукаса, Марша. Она работала монтажером проб и собрала воедино все уже отыгранные Пачино сцены. Среди них и его совместный эпизод с Дайан Китон. Партнеры были знакомы до съемок и явно питали друг другу даже симпатию. Химия между ними оказалась настолько яркой, что все женщины, тестировавшие домозапись, как одна высказывались за Пачино. Красавца, раздевающего одним лишь взглядом. Учитывая мужскую направленность ленты, мимо возможности заполучить женскую аудиторию, студия пройти не могла. И все же Коппола и Пачино продолжали чувствовать себя изгоями. Съемочная группа открыто демонстрировала скепсис в отношении способностей центрального дуэта. Каждый эпизод с Майклом Корлеоне собирал за камерой десятки ухмыляющихся зрителей. Когда он уже сделает что-нибудь? А за спиной Фрэнсиса Форда судачили, что рабочий материал никуда не годится, и режиссер слабо представляет, что делает. Дирекция Paramount всерьез паниковала, просматривая присылаемые пленки. Изображение выглядело слишком темным. Речь Марлона Брандо была неразборчивой. Аль Пачино не демонстрировал высшего класса, и вообще для фильма о мафии в нем катастрофически не хватало насилия. Дошло до того, что студия отправила в Нью-Йорк второго режиссера, чтобы тот доснял жестокие сцены. И заменил Копполу, если того все-таки решат уволить. Но в самый критический момент случилось чудо. Коппола снял эпизод убийства полицейского комиссара, резко поменявшего отношение к Пачино и к картине. Теперь она выглядела весьма натуралистичной. Говорят, во время дубля съемочная группа буквально отпрянула назад, поверив, что Аль действительно способен убить. Последним камнем преткновения стал монтаж. Согласно контракту, Paramount имела права изъять весь отснятый материал и собрать кино на свой вкус. Если версия Фрэнсиса Форда Копполы превысит хронометраж 130 минут, конечно же. Для фильма это фактически означало конец. Студия все еще надеялась вывести на первый план криминальный экшен, что никак не входило в планы Копполы. К несчастью, его вариант картины длился почти 3 часа. С трудом сократив ленту, он показал студии 130-минутную версию фильма и услышал приговор. Это никуда не годится и больше всего похоже на чудовищно затянутый трейлер. Однако вместо того, чтобы уволить режиссера, глава Paramount Роберт Эванс предложил Копполе вернуть все вырезанные при монтаже сцены, сумев понять, что только целиком его лента выглядит законченным произведением. Эванс откровенно шел на риск. В те времена фильмы, длящиеся более 2,5 часов, обязательно прерывались на антракт. И Коппола был готов сделать этот перерыв, как раз после убийства комиссара. Но Эванс предложил демонстрировать ленту единым блоком, чтобы не дать зрителю соскочить с эмоционального крючка. Результат, как это принято говорить, стал историей. Фильм получил восторженные рецензии, на сеансы выстраивались огромные очереди, а кассовые сборы приблизились к $250 миллиарда. А зимой 1973 года картина удостоилась 11 номинаций на «Оскар» и взяла золото в трех из них. Лучший фильм, лучшая мужская роль Брандо и лучший адаптированный сценарий Коппола и Пьюзо. Год спустя на экраны вышел куда более авторский «Крестный отец 2», а в 1990 году сага завершилась третьей главой. Эра авторских блокбастеров была открыта. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим говорить про мафиозное кино.
Сердце винтаж, не забывай. Пальцы лениво так гладят курок. Целься в меня, но не стреляй. Знай, я отдал бы тебе каждый вздох. Сколько в ее глазах пор, в ее глазах море. Я задыхаюсь, первых нот я бы забрал боль. Я бы забрал все, что тебя гложет. Подобрав аккорд, все играют любовь. Все хотят мелодрамы, как грустно в кино. Чтобы там кто-то спасал их. Подари мне покой, не усну до утра я. Но что же со мной? Нужен твой вздох, нужен твой взгляд. Держу с головой, но я без ума. Тебя без ума, прошу не стреляй. Сердце винтаж, не забывай. Пальцы лениво так гладят курок. Целься в меня, но не стреляй. Знай, я отдал бы тебе каждый вздох.
Лучшие спецэффекты – это наше воображение.
Калейдоскоп искусств на 102.6 FM.
С вами все еще Кира Дементьева и мой проект «Калейдоскоп искусств». И я думаю, мало кто знает, что более известный фильм «Лицо со шрамом» – это ремейк 1932 года. Оригинальная версия – это первый случай, когда американские гангстерские фильмы шагнули вперед и перестали быть просто развлечением и приблизились к искусству. Виноват в этом прежде всего гениальный сценарист Бен Хехт и не менее гениальный режиссер Говард Хоукс. Они первыми сумели показать изнанку американской мечты, воплотить на экране образ человека, готового на все, чтобы стать преуспевающим жителем США. Личность героя Тони Камонте, сыгранного Полом Муни, многим обязана Аль Капоне, который, к слову, тоже носил прозвище «Лицо со шрамом». Некоторые сцены фильма даже повторяют эпизоды из его биографии, например, когда киллеры в полицейской форме учиняют бойню в гараже. Сюжетные ходы, как друг детства, сопровождающий героя на его пути, босс, которого нужно убить, чтобы занять его место, трагическая любовь вполне характерны для голливудского кино того времени, 30-х годов. Но ни в одном гангстерском фильме того времени все эти штампы не преподнесены столь же талантливо. Сюжет картины достаточно оригинален, чтобы «Лицо со шрамом» нельзя было назвать биографическим фильмом про жизнь реального гангстера. Несмотря на это, к сценаристу приходили люди Капоне с настойчивой просьбой сделать историю чуть менее реалистичной. Но мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим говорить про мафиозное кино.
Мои сгоревшие письма. Свет, камера, мотор.
О кино, книгах и не только на Луки ФМ.
С вами все еще Кира Дементьева, мой проект «Калейдоскоп искусств», и мы продолжаем говорить про мафиозное кино. И в 1984 году выходит фильм «Клуб Коттон». Самый недооцененный и незаслуженно забытый фильм Фрэнсиса Форда Копполы рассказывает о ночном клубе в Гарлеме 30-х годов, внутри и вокруг которого меняются три поколения мафии. У фильма очень много общего с легендарным кабаре Боба Фосса, один из самых кровавых и мрачных периодов новейшей американской истории подаются через призму ночного клуба с джазом и чечеткой. Сначала на смену окопавшимся в Нью-Йорке ирландцам, реальных владельцев реального клуба играют Боб Хоскинс и Фред Гуин, приходит еврейская организованная преступность в лице Голланда Шульца, сыгранного Джеймсом Ремаром. Потом ее столь же решительно вытесняют итальянцы. Последних олицетворяет Лаки Лучано, сыгранного Джо Д'Алессандром. Деликатно наблюдая за происходящим в клубе из-за занавески. Классический любовный треугольник. Трубач, девушка и гангстер в стиле старого Голливуда – это лишь небольшая составляющая этой удивительно сложной и цельной картины. Нельзя не отметить и одну из лучших работ молодого Николаса Кейджа в роли реального гангстера Винсента «Бешеного пса Кола». Дурная репутация фильма в США абсолютно незаслужена. Связана она со скандалами на съемочной площадке и убийством одного из продюсеров во время его съемок. Но мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим говорить про фильмы о мафии.
Сегодня я останусь одна, сегодня буду много молчать, удалю все твои голоса в моем телефоне. Меня найдут, когда придут холода, и первый снег с утра накормит ладони. Твои глаза будут любить не меня, ведь ты опять все не понял. Hey! Оставь меня одну, ведь мне больше не больно разбиваться на части. Я к тебе больше не приду, ведь мы стали другими, и нам больше не страшно. Части. Я к тебе больше не приду, ведь мы стали другими, и нам больше не страшно. Нет, нет, если ты со мной, я с тобой до последнего. Между нами боль и любовь откровенная. Прячемся в глазах, пустота безответная. Вся моя печаль не моя, она вредная. Губы на губах утону, не поднимемся. Небо на руках обману, не обнимемся. Слезы на глазах не сотру, не сломаемся. Между нами боль навсегда и прощаемся. Оставь меня одну. Оставь меня.
Реклама. Ухоженные дорожки, приятные тропинки и аккуратный участок в целом. Спасибо компании «Элитстрой». Брусчатка разных форм и цветов, тротуарная плитка и бордюры. Компания «Элитстрой». Идеальное благоустройство. Витебская, 5, строение 1. Телефон 8-911-351-86-57.
Почему в светофоре такие низкие цены? Потому что наши поставщики готовы на очень большие скидки. Каждый день мы выбираем для вас качественные товары по лучшим ценам. Продукты питания, бытовая техника, бытовая химия и хозтовары, товары для дома и дачи, а также игрушки, одежда и книги для детей. Всегда в наличии свежее мясо. Приезжайте за покупками в магазин низких цен «Светофор» на Дальней 23А.
Луки.ру – информационный портал для всех, кому не безразлично развитие Великих Лук и региона. Прогресс промышленности и бизнеса, успехи земляков. Читайте первыми самые свежие и интересные новости на сайте луки.ру, а также в телеграм-канале «Мы из Великих Лук». Будь с луки.ру, будь в курсе всех событий.
Уважаемые радиослушатели, на единой 25-й кнопке теперь можно смотреть программы Великолукской телерадиокомпании в цифровом пакете во всех кабельных сетях. Напоминаем, что новости и тематические программы ВТРК выходят на канале 360 с понедельника по пятницу в 20:00, а также в понедельник, среду и субботу в 12:00.
Телефон рекламной службы радиостанции Луки-ФМ 78-505.
Лучшие спецэффекты – это наше воображение.
Калейдоскоп искусств
на 102.6 FM.
С вами все еще Кира Дементьева, мой проект «Калейдоскоп искусств» и следующий фильм про мафию – это вышедший в 1995 году фильм «Казино». Никто не может сравниться с Сэмом Ротсином. Никто не умеет зарабатывать деньги, как он. Никто не умеет работать так самоотверженно и аккуратно, как трудяга Сэм. За свои неоспоримые достоинства Ротстин получил кличку «Ас». И именно поэтому боссы мафии решили отправить Аса заправлять огромным шикарным казино в Лас-Вегасе. А чтобы Сэму никто не мешал работать, мафиози отправили вслед за Асом друга детства Ростина – Ники Сантора, отпетого бандита и безжалостного головореза. В Лас-Вегасе Ас, как всегда, с блеском выполнял свою работу. Казино процветало, водопад денег беспрестанно лился в карманы довольных гангстеров-покровителей, но городские заправилы находились на довольствии у мафии, полицейские и суды были куплены, и, казалось, ничто не может омрачить жизнь Аса. Но вселенная распорядилась иначе. Несокрушимой империи Сэма было суждено утонуть в трагедии и крови. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим говорить про мафиозные фильмы.
Тобой моя, как бы ни пыталась, то твое тает. Все твои подруги тебе достали. 100 новых знакомых тебя не знаю. Все, о чем мечтали, тебя ждет прямо там. Белая Феррари с золотыми я дома.
Заберу, заберу, а ты почему? Почему нам не стыдно?
BVS на теле светит ярче, чем закат для всех. Мы потрепались и не стоит нас искать. Стерты координаты, и мы скрылись на радарах. Мы свободные пираты, покоряем океан. Ожидаем мы закат на кораблях. Делай все, что можно и что нельзя. Один за одним бокалы летят.
Как зовут эту королеву фанка? Как зовут эту королеву фанка? Вечеринка нон-стоп, забыли про сон. Кружатся падры, лезут на стол. Они устроили шоу, фон Шон Пол. Дамы, дай сил, полетели разгон. Кто остался в сердце, просто так несут любовь кругами. Я запомнил тебя, падры, дам совет, исчезни, правда. Вечеринка нон-стоп, забыли про сон. Кружатся падры, лезут на стол. Они устроили шоу, фон Шон Пол. Дамы, дай сил, полетели разгон.
Как зовут твою подругу? Сколько раз был с ней, не вспомню такие слова, как синца. Как зовут твою другу? Сколько раз был с ней, не вспомню такие слова, как синца.
Лучшие спецэффекты – это наше воображение.
Калейдоскоп искусств
на 102,6 FM.
С вами все еще Кира Дементьева и мой проект «Калейдоскоп искусств». И следующая картина про мафию – это вышедший в 2003 году «Советник». Единственная на сегодня оригинальная сценарная работа живого классика американской литературы Кормака Маккарти, более-менее прилично доведенная до экрана Ридли Скоттом. Фильм вроде бы провалился в прокате и критиками обласкан не был, хотя его мировые сборы составили 70 миллионов долларов при бюджете всего в 25 миллионов долларов. И у сценария, и у постановки масса недостатков. Но это единственное кино, реалистично показывающее судьбу обычного американца, решившего сунуться в ту мясорубку, в которую сейчас превратилась торговля запрещенными товарами через границу Мексики и США. Если сериалы вроде «Дурмана» и «Во все тяжкие» рассказывают нам красивые сказки о том, как простые белые американцы и американки на равных конкурируют со страшными мексиканскими бандитами за счет своей врожденной находчивости, то Маккарти показывает, как быстро и печально все кончилось бы в жизни Уолтера Уайта или Нэнси Ботвин в реальности. Безымянный адвокат, а никакой не советник Майкла Фассбендера, обречен ровно в тот момент, когда говорит «да» в ответ на предложение Райнера. Далее никакие слова и действия уже не помогут ни самому адвокату, ни его любимой женщине, ни его подельникам. По ту сторону границы живет 121 миллион мексиканцев, для многих из которых это уже не бизнес, а тотальная война любыми средствами и на любой территории. История о неотвратимости воздаяния за сравнительно небольшой моральный проступок сама по себе очень хороша, но гений Маккарти появляется еще в образе мексиканского шефа, сыгранного Рубеном Бладесом. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и будем говорить уже о последней картине о мафии.
Пока.
Камера, мотор.
О кино, книгах и не только на Луки-ФМ.
С вами все еще Кира Дементьева. Мой проект «Калейдоскоп искусства», и через 10 лет после выхода «Советника» выходит еще один гангстерско-мафиозный хороший фильм. Это «Сальва», «Сицилия», «Палермо». Киллер мафии не выполняет заказ до конца и оставляет в живых сестру своей жертвы, слепую девушку Риту. Он похищает ее и прячет на старом заброшенном складе. Со временем между молодыми людьми возникает симпатия. Сальва начинает задумываться о простой, тихой жизни. Вот только никто не может просто так выйти из мафии. Да, фильмы о мафии отличаются особой жестокостью, но в то же время артисты, которые играют мафиози, обладают особой харизмой, с этим не поспоришь. Ну а я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что если вы присоединились к волнам 102.6 FM, Луки FM слишком поздно, то вы можете найти наши записи эфиров в соцсетях Луки FM ВКонтакте, и также мы есть в Телеграме. Но этот час с вами была Кира Дементьева и мой проект «Калейдоскоп искусств». Присоединяйтесь к волнам 102.6 FM, Луки FM каждый понедельник в 16.00 и узнавайте еще больше нового и интересного о фильмах и книгах. Всего доброго и счастливо!